אוי נפשי ממוות, כי חילצת נפשי. אוי נפשי ממוות, אתני, אתני, איני מן דמעה.
קטע הכנה לשיעור מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי מאמר נ"ב, אין עבירה...
מה נשניים פדגטובקו כאורוקו?
אין עבירה מחבה מצווה ואין מצווה...
פדגטובקו כאורוקו היא סטטי כתורה נזווייצה פרגשניה נית מניית זפוויץ. פרגשניה נית מניית זפוויץ, אי זפוויץ נית מניית פרגשניה.
אבל הרע שבאדם אינו נותן לו ללכת...
דוחוב נרבות את שלווקה?
אבל צריכים לדעת...
זקלוצ'ייצה в том, чтобы идти хорошим путем. Но его злое начало не дает ему этого. И необходимо знать, что человек не обязан искоренять из себя зло. Ведь сказано, любящий Творца ненавидит зло. И необходимо только ненависть ко злу, потому что ненависть разделяет тех, кто ранее были близки. Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к хорошему. Если я человек и любовь ко злу, то он попадает в сети зла. А если ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния, и нет у зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека не в работе над злом, а в любви или ненависти к нему. Поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению. Почему даю человеку в наказание совершить еще один проступок? Если человек падает с того уровня своей духовной работы, на котором он был, необходимо помочь ему подняться. А здесь мы видим, что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз, от первого прегрешения. Это делается умышленно свыше, чтобы человек почувствовал ненависть ко злу, добавляют ему зло, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдалило его от духовной работы. И хотя было у него сожаление и раскаяние, но этого недостаточно, чтобы выявить ненависть ко злу. Поэтому прегрешение приводит к прегрешению, и каждый раз человек раскаивается, и каждое раскаяние рождает ненависть ко злу, пока не начинает настолько ненавидеть, что ненависть вызывает отдаление. Получается, что если человек раскрывает такую меру ненависти ко злу, которая приводит его к отдалению зла, он не нуждается в том, чтобы прегрешение вызвало последующее прегрешение, и тогда выигрывает время. А вместо ненависти приходит любовь. Сказано, любящие зла ненавидят зло, ведь они лишь ненавидят его. Однако зло остается существовать, необходима только ненависть.
Мы находимся между двумя силами. Отдачей и получениями отдачи. И в нашем мире в результате этого есть две силы, плюс и минус в каждом состоянии, свойство относительно свойства. И между этими двумя силами мы находим себя, строим себя, развиваемся. Все только с помощью одной силы относительно другой. И невозможно отделить одну от другую, преимущество света из тьмы, и так это во всем, во всех действиях, проявлениях, деталях, во всем, в чем человек находится, в чем он себя видит. Если бы у нас не было бы второй силы, была бы только одна сила, не было бы одной силы относительно другой, мы бы не определяли себя. Ничего не было бы. Вся наша действительность состоит из встречи этих двух сил. И я являюсь результатом этого. Мы сами, наши ощущения. И две эти силы, собственно, должны быть в действительности, иначе вообще нет творения. Каждое творение начинается с того, что вторая сила прибавляется к первой, отдача прибавляется к получению, и тогда они могут выделить друг друга, проявить друг друга. Приходит одно и указывает на другое. Так это происходит. Теперь вопрос только. Что происходит с нашим развитием? Две эти силы существуют, и мы проходим какой-то процесс, который называется процессом развития. Мы — это желание получить изначальное. И когда мы развиваемся, мы учим это в науке Каббала. Часть мы изучаем в нашей истории, в эволюции. Все, что мы учим об этом мире. Развиваемся. И каждое создание, когда мы его чувствуем, когда мы воспринимаем его в нашем восприятии реальности, все это между двумя силами. Между неживым растительным животным и человеческим. Неживым растительным и животным, а в человеческом есть особое развитие. И это развитие целенаправленное со стороны природы. Природа — это сочетание этих двух сил. Это природа. И если тут властвует сила отдачи, это называется высшей силой. Если властвует сила получения, это называется нижним. И мы, когда мы воспринимаем действительность, мы видим, что природа ведет нас к состоянию, когда мы на каком-то этапе нашего развития приходим к состоянию, что мы должны, мы вынуждены со стороны природы, со стороны нашего развития начинать определять, кто будет властвовать, какая сила, первая или вторая. Верно ли это вообще, чтобы одна сила властвовала над другой, сила получения над силой отдачи? Кто будет властвовать? Почему нехорошо, что они находятся в равновесии? Ведь как бы вся природа стремится к равновесию. И здесь мы говорим о власти одного над другим. Чем же это хорошо? Здесь действительно есть вещи глубокие, где равновесие приходит именно с помощью власти отдачи над властью получения. Поскольку равновесие не между двумя силами, а в том, чтобы сила отдачи была уравновешена как со стороны высшей силы, так и со стороны силы нижнего. И в этом люди ошибаются, особенно ученые, наше извращенное восприятие этого мира. Но мы еще поговорим когда-нибудь. Но ближе к нашим делам. В пути развития, когда мы приходим к состоянию, что мы должны участвовать в нашем развитии самостоятельным образом, здесь мы должны сами начинать определять эти вещи, прежде всего, используя то, что приходит к нам. И здесь человек должен приучить себя видеть, что что бы ни происходило, все ему на благо. То есть ничего плохого не создано. Все для того, все зависит от того, как мы используем на благо все проблемы, беды, отторжения, падения, разочарования, страх, трепет. Все приходит в виде таком, что указывает на недостающее. И что бы то ни было, человек должен принимать любое ощущение, любую деталь, которая приходит к нему, проходит по нему. Он должен принимать ее как вещь необходимую для его развития. И это называется благословлять зло, как и добро. Что бы ни происходило в жизни, все происходит для того, чтобы его развивать, продвигать в виде хорошим, самым эффективным по направлению к его идеальной форме, в которой он будет подобен Творцу. Во всех свойствах. И поэтому есть такое действие, которое называется... Сказано, что преступление вызывает преступление. Если человеку дают возможность пройти какие-то ощущения, какие-то развлечения неприятные для его желания получать, в различных видах это может происходить. И если он не оправдывает это в достаточной степени, или если он ненавидит причину, почему он входит в плохое состояние, то тогда ему добавляют это. То есть, если он что-то сделал, и благодаря этому он видит, что он отдалился от истины, от работы на Творца, от отдачи, от соединения с группой, неважно, в каком виде он это определяет, но если нет у него достаточного сознания зла, чтобы отдалиться от действий, которые ведут его к отдалению, как бы отдалиться от отдаления, то необходимо ему добавить. И это подобно какому-то преступнику, которого приводят к судье. Судья говорит с преступником и спрашивает, какое наказание дать тебе, чтобы ты больше не делал то, что ты сделал. Давайте сделаем с тобой соглашение. Скажи мне, какое? Если бы мы могли вставить какие-то сенсоры в преступника, проверить его на какой-то машине, как на полиграфе, ЭКГ, энцефалографе, всяких таких вещах, то, скажем, мы бы раскрыли, что если мы дадим ему 10 ударов или посадим его на 30 лет в тюрьму, или дадим ему штраф 100 тысяч шекелей, то он наверняка не вернется к уже содеянному, и дальше будет идти по доброму пути. Так необходимо это сделать. И если мы скажем, не сжалимся над ним, хотя это так называется, сжалились, но на самом деле здесь никакого милосердия нет. Будем говорить ему «ну-ну-ну, будь хорошим мальчиком» и освобождаем его. И тогда в этом преступнике не отпечатывается в то, что он сделал что-то плохое. Он видит, что общество приняло это нормально, а он получил какие-то удовольствия. Он проделал какие-то вещи, которые не выглядят особым преступлением, насколько он сейчас это видит. И тогда он снова это делает. Так это и у нас. Если мы повторяем те же действия снова и снова и снова, это признак того, что мы до сих пор не приняли наказание, которое нам положено. Не получили наказание, которое нам положено. И здесь необходимо понять, что проблема в том, что хотят с помощью различных проявлений, с помощью программы творения, хотят, чтобы мы провели суд сами, чтобы мы связались с обществом, с помощью общества, чтобы мы подняли осознание зла, чтобы мы возненавидели зло в себе сами. Как написано, судей и стражников поставь себе во всех вратах своих. Чтобы мы начали заниматься собой, направлять себя верно. Что удары я должен нанести по своему злому началу, в той мере, в которой я отдаляюсь от него и смотрю на него со стороны, взвешиваю его объективным образом. И так мы будем продвигаться быстрее. И что значит быстрее? Я быстрее пройду все необходимые ощущения до исправления моей души, слияния с Творцом во всех тех проявлениях, которые необходимы. Поэтому, что бы ни пришло, необходимо благословить и благословлять зло так же, как и добро. И определять зло, стараться определить его настолько, что ненавидишь его, так, что невозможно находиться рядом с ним, чтобы ненависть вызывала отдаление, даже отключение. И тогда мы продвигаемся.
Александр из Москвы спрашивает, как распознать зло и как выработать ненависть к нему?
Распознать зло изначально я не в состоянии, если я не нахожусь вместе с группой, в группе. Группа — это какая-то мера объединения, какая-то форма объединения. Так, чтобы в такой форме, так что я слит с этой формой, и все время исследую, выясняю ее, изучаю ее, проверяю, и хочу все больше и больше видеть ее внутреннее содержание, потому что внутри объединения я раскрываю внутреннюю систему, духовную, когда уже правильно начинают соединяться разделенные части, и тогда в этом раскрывается духовная структура, которая выстроена из двух противоположных сил, но дополняющих друг друга, И уже в такой форме я строю объединение, и тогда выходит, что этим я создаю свою душу. Кли, которая и все полностью является желанием получать, но его части соединены так, чтобы восполнить друг друга ради отдачи. И тогда в мире, в которой я вхожу в это, углубляюсь в это исследование, в это выяснение, как в анализе, так и в синтезе, этой структуры, объединения противоположных частей. Там я выясняю все. Поэтому быть направленным на объединение внутренней части каждого человека, видеть всех соединенными вместе, это значит, что я стремлюсь раскрыть духовный мир. Потому что мы все, все человечество, соединены внутри, мы только не видим этого. Если бы я стремился это, страстно желал это увидеть, находиться в этом, жить этим, это называлось бы, что я стремлюсь к Творцу. Сила, которая объединяет все внутри, называется высшей силой. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, как вы можете оправдать негативные ощущения и мысли? Разве сам факт оправдания не является...
Здесь мы не говорили о том, что нет никого, кроме него, приходит ко мне в объединении, которое я проделываю. Что я хочу? Я хочу соединить весь этот пазл, всю эту мозаику. И я пытаюсь раскрыть, что нет никого, кроме него, что он по отношению ко мне, он разбрасывает все эти части для того, чтобы я, соединяя их, увидел его. Внутри этого пазла, этой мозаики, я раскрываю его образ. Есть такой пазл, и там есть деревья, солнце. Вот такая картинка. А здесь картинка Творца. Когда ты приходишь к свету Хасадим, когда ты готов соединить эту мозаику, когда эти частички уже не отталкивают друг друга, и ты начинаешь использовать их получение ради отдачи, а когда они уже готовы соединиться, слиться, как прилипнуть, как кусочки магнита друг к другу, тогда из взаимодействия этих частиц во всем «за» и «против» ты в этом всем строишь образ Творца. Ты можешь выстроить его только таким образом. Сила положительная, отрицательная, отдача. Без этого ты не можешь его раскрыть. Поэтому из разбиения мы приходим к возможности его раскрытия. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, силой чего человек может благословить зло, как он благословляет добро?
Разумеется, не самостоятельно. Внутри него самого есть только желание получать. Но он нуждается в получении того, что называется радостью Торы. Необходимо все время пытаться находиться в свечении, которое поддерживает его. И дает ему дух, подъем, какую-то базу, воздушную подушку, которую у человека самого нет. Но насколько он склоняет себя перед группой, из этого всегда у него есть возможность принимать все плохое как средство для хорошего, как посланное ему намеренно, и не обвинять Творца, почему он ему посылает все время только зло, но благословлять, благодарить за то, что он занимается им таким образом, что дает ему все больше и больше и больше упражнений для продвижения, чтобы он рос. Жить не внутри брюха своего, не внутри желания получать наслаждение, а в разуме. Как это называется? Экспертная система. Контрольная система. Контрольная лучше. Контрольная система. Находиться в этом — это великая вещь. И только вокруг нее, и только окружение может поддержать его в этом. Только окружение. Да. И в нашем мире это так. Если бы не окружение, то человек в течение краткого времени может впасть во что угодно.
В этой связи мы говорили в конце последней недели о том, что мы проведем семинар, который позволит нам развить эту контрольную систему, чтобы мы могли рассмотреть себя как на операционном столе и не оставить там ничего, кроме точки в сердце, рассказать. И когда я говорил с товарищами, то было задано много вопросов. Каким должен быть этот семинар? И что от нас требуется? В каком аспекте мы должны это рассматривать, эту контрольную систему? О чем это говорит? К чему готовиться?
Экспертная система — это означает, что я могу смотреть на себя со стороны группы. Вместо того, чтобы смотреть на себя со своей собственной стороны, как бы жить внутри своего желания получать. В той мере, в которой я склоняюсь перед группой, и перед этим склонением я начинаю любить их, ценить их, в этой мере я становлюсь достойным получения ударов, пригодным к получению ударов, потому что тогда я их правильно растолкую, что это удары не по мне, а по моему эго. Если я отождествляю себя с ним, иду вместе с ним, то тогда даже самые маленькие удары я буду воспринимать, как будто бы они проходят по мне. Я не смогу оправдать Творца. И поэтому мне не дадут больших ударов. А так обычно, как всему человечеству. То есть не удары качественные. Если же я уже отождествляю себя с окружением и ищу Творца внутри, то тогда я буду воспринимать различные отрицательные проявления, где я пока что его не вижу, почему я с ним пока что не встречаюсь, не вижу его, не строю его. Тогда относительно этого я буду получать отрицательные проявления, чтобы я мог найти его. Ту самую форму, которая называется Творцом. Это при условии, что я отдаляюсь от себя, поднимаюсь над собой по отношению к группе, к обществу. Да.
Какова должна быть подготовка и проверка того, что я вырабатываю в себе такую систему?
Я не понимаю вопрос. Какова проверка, что я развиваю такую систему,
что я готовлю себя к ее развитию?
что я забочусь о том, чтобы быть внутри группы, не физической, а внутренней. И чтобы мысли и желания мои, и решения мои были не с моей стороны, а с их стороны. Это означает, насколько я могу идти с самоотдачей выше знания, в соответствии с их знанием. Их знание — это объединение между ними и с Творцом. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, как зло раскрывается в группе?
Если действия взаимные, если группа начинает уже объединяться, то относительно группы раскрываются отягощение сердца, общее, групповое. Это уже продвинутое состояние. И действительно, это хорошо. Это мы уже проходим сочные состояния, очень богатые в различных выяснениях. Здесь каждый должен проверять себя, насколько он верен группе и не хочет убежать, насколько он правильно удерживает себя. Я надеюсь, что мы все-таки продвигаемся к состоянию, в котором каждому из нас будет все более и более ясно, что все реализуется внутри объединения. И нигде нет объединения, ни в каком месте в мире, кроме как между нами, между всеми нашими товарищами по всему миру, которые стремятся быть объединенными. И даже те, которые оставили нас от недостатка терпения, недостаточных выяснений, они тоже придут к состоянию, что поймут, что сделали такую ошибку, и увидят, что жаль жизни, и вернутся, и тоже присоединятся к объединению. Чтобы это объединение было настолько верным во взаимной самоотмене, взаимной отдаче, чтобы доставить наслаждение Творцу. Что с помощью этого мы действительно правильно соберем пазл и увидим образ Творца, облачающийся на шхину. Но все это, если каждый внутри своего желания получать, объединиться с другими, в желании отдавать. Каждый по отношению к другим, в любви к ближнему. Да.
Ученик из Хайфы спрашивает, что такое качественные удары, в чем это выражается?
Удары какие качественные? Качественные удары — это то, что я в состоянии выяснить, что они качественные. Я сейчас нахожусь в мире бесконечности. Проблема в уровне моего выяснения, насколько я чувствителен, насколько я определяю, на каком уровне я нахожусь, в каком слое между бесконечностью и нашим миром. Поэтому все зависит от моей чувствительности. Эту чувствительность мы приобретаем только во взаимной работе с товарищами. И насколько каждый из нас готов войти внутрь, отдать себя, предать себя группе, внутренней части группы, для того, чтобы раскрыть там силу отдачи над всеми силами получения. Это его уровень. Ну, быстро спрашивай, быстро-быстро.
Раф, вы сказали, что высшая природа, есть высшая природа, есть низшая природа. Как принять такое решение?
Решение мы принимаем, исходя из корня души. Ты спрашиваешь о вещи очень-очень непростой. Судьба человека в своей основе зависит от той капли духовного семени, которая является основой души. И все остальное, все остальные действия, которые он делает, все, что он проходит, все от этого зависит. Разумеется, иногда в его судьбе есть такие процессы, в которых он путается, проходит так их или иначе, но та самая капля семени, где уже понятно, что должно быть в конце, она будет продвигаться к той самой форме. Мы определяем только путь ее продвижения. Как нам сказано о свободном выборе, мы вместо Бейто пытаемся идти в Ахишена, или, по крайней мере, между ними, земным путем. Но никто не определяет, какова его форма вообще в Малхут Мира Бесконечности. Это уже для каждого предписано, и тут не о чем спорить. Это ты не выбираешь. Ты выбираешь только путь. Но именно путь, который ты выбираешь, отрезок своего пути, и именно то, что тебе дают выбрать, то, что зависит от тебя, потому что ты зависишь от всех остальных душ, от всего, что происходит вокруг тебя, именно этим ты доставляешь ему наслаждение. То есть наслаждение... Еще раз. Свободный выбор. Мы проверяем не по отношению к тому, кем я хочу быть, а свободный выбор в том, чтобы каждый момент я хотел доставить наслаждение Творцу на 100%. Насколько это возможно? Это мой свободный выбор. Не причины и не все, что происходит там, нет. Только в этом. Поэтому мы должны сосредоточить все эти вещи не в причинах, не всяких там средствах, которые есть, а только в этой точке. Все остальное не под твоей властью, и поэтому об этом нечего спрашивать. Ты поймешь это, что из того, что ты сосредоточишь себя на доставлении ему наслаждения, тебе раскроется вся общая картина.
Есть ли в высшей природе система, которая называется «прегрешение ведет к прегрешению»? Действовать ли это там естественным образом?
Но то, что преступление вызывает преступление, это необходимо для меня? Если бы я проделывал преступление, ну, сделал что-то. преступление — это хорошо, то есть я раскрыл. Нет праведника, который бы делал благие деяния и не грешил. То есть я обязан прийти к состоянию, которое называется преступлением, иначе нет раскрытия зла, разделения. Как я исправлю это?
Это часть высшей природы, это раскрытие зла?
Разумеется. Мы получили это. Я сотворил злое начало. Как мы можем не раскрыть злое начало? Каждый раз я раскрываю злое начало в каком-то проявлении, это называется преступлением. Это не мое преступление. То есть то, что я виноват в этом. Я не виноват. После того, как я раскрываю это преступление, что я в нем нахожусь, тогда я определяю свое отношение к нему. А это отношение к нему зависит от моего состояния в группе, потому что система, потому что это является контрольной системой, но контроль не очень подходит. Ну ладно, что я из нее, из моей связи с группой, я определяю, что это преступление. Если я не соединен с группой, с которой я хочу быть связанным и исправлять мою связь с ней, мое отношение к ним, быть как единый человек с единым сердцем, находиться в поручительстве, в раскрытии Творца, как же я раскрою что-то относительно этого? Я не раскрою, что это преступление. Говори с людьми, какими хочешь, с теми, кто к тебе близок, и с теми, кто далек. Все они думают, что они праведники.
Какая разница между прегрешением в высшей природе и в нижней, в низшей природе?
В высшей природе преступление в том, что тебе дают почувствовать, что ты далек от возлюби, и ты этого не определяешь. Это называется, что ты, это называется преступлением, что ты мог определить и не определил.
А определение зависит от меня?
Разумеется.
Я должен выяснить.
Ты выбираешь подготовку свою к раскрытию преступления. Разумеется. Поговори с людьми. Они скажут, я встал, помолился, все делал. Чего ты от меня хочешь? Я отдаю деньги на благотворительность, делаю то и это. Слава Богу. Ну, где будущий мир? Они не видят преступления. Ни в коем случае, я никого не критикую. Но если мы говорим по отношению к исправлению души, к работе Творца, то это так. То есть подготовка неверная.
Можно ли сказать, что пример в низшей природе, это будет заповедь, а в верхней то же самое действие будет преступлением?
Это не высшая и не нижняя природа, это просто путаница, которая является результатом изгнания и падения поколений. И мы теперь не знаем точно, что нам надо делать. Мы оставили то, что возлюби ближнего своего — это главное правило Торы, занимаемся внешними вещами, думая, что с их помощью можно потребовать плату. Сказано, плата будет в этом мире, и еще есть счет в будущем мире. В Торе есть выражение, в Торе можно найти цитаты на любой случай. Вопрос только, правильно ли мы их понимаем. Правильная подготовка — это стояние у горы Синай. Вы хотите продвигаться? Пожалуйста, будьте как единый человек с единым сердцем. Обяжитесь находиться в поручительстве друг по отношению к другу. И если это будет так, то вы получите Тору. А если нет, то тут будет место вашего погребения. Все. Одно из двух. Такова подготовка. Если ты находишься как единый человек с единым сердцем, пытаешься, находишься, но это до конца исправления, создавать единое сердце. Но если ты пытаешься, если ты ставишь себе целью, ставишь целью себе поручительство, то тогда из этой точки которую ты уже принял как цель. Все, что происходит с тобой, ты уже проверяешь, насколько ты можешь быть эффективным. Тогда ты сидишь как летчик со своим штурвалом. Знаешь, есть у них... Есть джойстик такой, который они держат. И смотрят на цель. И теперь что тебе дают? Делаешь немножко направо-налево, направо-налево. Как ракета. Ты не можешь лететь прямо к цели. У тебя все время есть такие окружающие... Постоянно меняются окружающие условия. И тогда в соответствии с этим ты должен каждый раз немножечко определять и менять свой курс. Тем, что ты немножко получаешь отклонение, не ты отклоняешься, а тебя внешние условия отклоняют. Ты должен все время проверять это. Если у тебя не будет разницы между этими двумя направлениями, одно направление на цель, а второе, что ты как бы выходишь наружу от нее, отклоняешься, без этого ты вообще не видишь, что ты находишься в цели. Ты должен себя почему-то по отношению к чему-то измерять, или по отношению к полярной звезде, или у тебя есть какой-то радар. Тебе необходимы две точки. И ты должен все время направлять себя. Это в любой системе навигации, во всем. Мы много раз изображали этот график, как ракета все время направляет себя с помощью гиро, направляет себя на цель. Но это при условии, что есть у тебя цель, что у тебя есть объединение, и внутри объединения Творец, с помощью того, что мы стремимся к объединению, мы доставляем ему наслаждение. Это, собственно, все. Израиль, Тора и Творец — единое целое. Теперь, с другой стороны, нет никого, кроме него, и чтобы я пришел к этому, он как бы соучастник мой, и он посылает мне каждый раз помехи для того, чтобы я каждый раз все более и более точным образом проверял, как я продвигаюсь к нему. Я должен быть более точным, более точно двигаться в его направлении. Чем ближе мы приближаемся к месту. Не просто я иду в этом направлении, но ты понимаешь. Та страна, тот город, тот аэропорт, в котором надо приземлиться. Он каждый раз дает мне ощущение, где я нахожусь, а где нет, где да, а где нет. И тогда я все время исправляю себя. Это необходимо. Смотри, как работает в самолете автоматическая система. Так она все время работает. У тебя есть крылья. В самолете. А в крыле есть такие части, которые все время двигаются. Так, вверх-вниз, вверх-вниз. Все время. И все время самолет, он чувствителен. Он чувствует, где они. И мы точно такие же. Во всем. Все наши внутренние системы. Скажем, система кровяного давления. Все системы, они всегда вот так вот работают. В том, что все время отслеживают то, что происходит, все отклонения происходящие. Все время измеряют отклонения. Системы биологические. Спроси специалистов, скажут тебе. Не может быть другого. Но все зависит от того, как ты определяешь себе цель и стоишь перед ней.
Бывает ли, что летчик автоматически переключается на окружение?
Что значит автоматически? Без твоего вмешательства ты тогда животное. И да, есть такая вещь. Я вхожу в какую-то общину, в какое-то стадо, и я вместе с ними. Замечательно, хорошо, отключаю голову. Да, так это. Это замечательно для простого народа. Но только что, это не цель творения, и поэтому мы продвигаемся постепенно. Происходит исторический процесс, с помощью ударов нас пробуждают и обязывают нас включить немножко голову. Быть немножко с головой, а не только с брюхом.
Значит, там нельзя ставить на автопилот, лететь на автопилоте?
Нет. Мы должны быть на автопилоте. Это означает, что если ты выбрал группу, ты выбрал цель группы, ты идешь вместе с ними, но вместе с ними, когда ты замкнут на эту цель, но ты все время себя проверяешь. Это означает, что ты каждый раз выбираешь лучшее ощущение, все более точное, направленное на цель.
Если есть автопилот,
автоматическое — это не значит, что самолет ничего не определяет, он все определяет. Автоматическое — это означает, что он замкнул себя на цель и все время пытается быть направленным на нее.
Спасибо.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
По поводу цели. Цель более-менее ясна, но здесь мы работаем выше знания. Мы не всегда видим результат нашей работы. Мой вопрос следующий. Когда я настроен на цель и отдаю товарищу, на первом этапе выше знания я не вижу результатов на системе. Я воздействую на систему, но не вижу результатов воздействия.
Разумеется.
Хорошо. В иной ситуации.
Но смотри, почему? Если тебе покажут результаты, то ты будешь продвигаться в желании получать.
Да.
Тогда ты будешь говорить: о, вот так я продвигаюсь хорошо, а так нехорошо. Такого не может быть.
Хорошо. Когда я начинаю чувствовать результаты воздействия на системы, я возвращаюсь обратно в знание,
да,
чтобы начинать управлять вещами.
Ты управляешь этим.
И третий вопрос для того, чтобы лучше понять. Вы приводите пример, когда Рабаш рассказал вам о $1000, и не возвращают, дают и не возвращают. Является ли это недостатком, к которому я должен стремиться, чтобы получить ради отдачи? То есть я должен стремиться достичь ситуации, когда товарищ мне не возвращает ничего, он вводит меня в состояние хессерона, и я продолжаю ему отдавать, даже в том случае, когда он мне не вернул деньги. Так?
Нет, нет. Не в такой форме, как он тебе... Не так, как ты слышишь, что должен делать. Он тебе дал пример, что глаза у них, но они не видят. Что духовные действия невозможно увидеть в материальном разуме. Материальный разум не воспринимает духовные действия, поскольку они находятся в программе параллельной. Параллельной. Ты не можешь их увидеть. Это как к тебе в Макшеф приходит какой-то имейл. Есть программа, с помощью которой ты читаешь текст, а есть программа, с помощью которой ты видишь картинки. Две разные программы. И ты не можешь с помощью одного видеть другое. То же самое и здесь. Если ты хочешь увидеть то послание, которое ты получаешь, и ты все время получаешь послание от Творца, ты все время находишься, собственно говоря, в той самой системе. И эти послания проходят, переходят через тебя все время. Ты все время находишься в этой бесконечной системе, так, по крайней мере, увидеть ее в чем-то, что я нахожусь. Ну, как хоть в чем-то в этой системе, хотя бы в начале. Все это ощущение, раскрытие твое этой большой системы, в которой ты раскрываешь себя, оно называется верой в высшее знание. Когда ты переходишь от одной системы, в которой ты определял себя таким-то образом по отношению к своим келим, к своему разуму и так далее. Ты переходишь к другой системе, ко второй системе. И, в этой, и эта вторая система называется «Вера выше знания», «Отдача выше получения». Так во всем, где я сейчас нахожусь, я должен... стремиться к тому, чтобы отдача была выше получения. Если я так возьму все мысли, желания, все, что есть во мне, и все будет соединяться, работать с силой получения и так далее, и если я это буду делать противоположным образом, то есть подниматься над этим, это называется, что я делаю сокращение над собой. И когда я предпочитаю быть в силе дающей относительно силы получающей. Я сам не в состоянии это сделать. Но есть работа в группе, пока не приходит свет, возвращающий к источнику и так далее. Но до того нет.
То есть, пример $1000, который я получаю, и я могу согласиться и сказать, да, он мне дал 500.
Да, но я хочу понять это на уровне желания того самого человека, которого я не вижу. Я хочу именно отдавать ему. Я не хочу, чтобы он возвращал мне.
Нет. Вопрос не о человеке, а проблема во мне. Как мне принять это, что это $1000, а не один?
Я нехорошо это восприму, потому что мне нечем отдавать.
Дело не в том, что тебе отдавать. Оставь это. Это
окей.
Одностороннее. Я получил конверт, там лежит $1. Как я могу считаться с этим так, как будто это 1000? Я могу сказать, да, какая разница, 1001, ошибся, не ошибся. Главное, чтобы мне было хорошо. Я этим не сделал никакую работу. Все равно я буду ему отдавать все больше и больше. Я тоже не сделал никакой работы. Дело во мне. Это даже не вопрос моего отношения к человеку. Дело во мне. Могу ли я прийти к такому уровню, где я не зависим от того, что я получил от него вообще. И более того, даже если получил и проверил, я обязан проверить. Так я измеряю уровень моей отдачи ради отдачи.
То есть только тогда, когда я нахожусь в свойстве отдачи, тогда меня не волнует, получаю я или не получаю?
Меня волнует то, что я проверяю, где я нахожусь, на каком уровне бины я нахожусь.
Хорошо, и тогда последний вопрос. Я хочу узнать... Когда Творец получает большее наслаждение? Когда мы находимся в состоянии человека больного и видим, что мы больны, или когда мы проходим уже этот махсом? Он сейчас больше получает наслаждение, не потом?
Да. Если ты не знаешь сейчас, что делать, не знаешь, где ты находишься, находишься в полной дезориентации, но стараешься, насколько ты способен, как маленькие щенки или котята, которые рождаются, и вот это самое большое наслаждение.
И об этом сказано, мои дети победили меня?
Нет, нет. Нет, нет, я не хочу тебя оставлять в таком состоянии. Нет. Это с одной стороны. Не будь таким простым. Это самое большое наслаждение Творцу в том, что ты стараешься пробудиться с маленького, далекого уровня, где нет ничего. Потому что различие, оно усиливает ощущение. Первая улыбка младенца, когда ему еще несколько дней, и он просто так улыбнулся. У него даже не улыбка, а просто так спонтанное движение. Получилось случайно. Но насколько мать радуется. Но никто не хочет, чтобы он таким остался.
Он хочет, чтобы мы выросли.
Вырастешь.
Спасибо.
Да, есть там уважаемый человек. Из какой группы?
Доброе утро, я из Аждотской группы. Можно задать вопрос о распространении?
Да.
Мы знаем, что распространение было всегда, в течение всего исторического периода. Простите, я охрип. Было ли это переводом Торы или обучением, или пророки были, которые там пророчествовали, которые стояли в вратах и провозглашали пророчество. Сегодня Ари, Рабаш, вы заповедали нам, Бальцулам, разумеется, идти и распространять науку Каббала, насколько мы только можем.
Да.
И у меня есть сомнение. У меня все время, меня грызет сомнение. Как я могу узнать, что я добьюсь успеха? Где я возьму силу веры, чтобы я поднялся над тем, что было, и продолжил это в надежде, что в этот раз это произойдет?
Смотри, я не знаю, на основании чего ты жил всю свою жизнь. Я прошу прощения, что я так говорю, мы же люди взрослые, хотя нам еще, нас еще много лет впереди. Ну что я хочу сказать? На основании чего человек живет? Какие надежды, какие программы? Ты спрашиваешь, откуда я знаю, что мы добьемся успеха в распространении? Но спрашивал ли ты, задавал ли ты себе такой вопрос? Я не знаю вас лично, но в каждом этапе жизни, где ты работал, что я хочу сказать? Прежде всего, нужно немножко ослабить остроту вопроса. Если я не буду наверняка знать, покажи мне видение будущего, я даже не начинаю сейчас. Мы всю жизнь так живем, не видя будущего, и не зная, что будет даже через минуту. Наша ситуация такова, что на самом деле существует себе кусок белка, и каждый раз мы, как маленькие насекомые, бежим, где может быть лучше. Ли, здесь, здесь, сюда-сюда. Сделать так, всю жизнь. Ну и что? А здесь ты начинаешь спрашивать, именно здесь начинаешь спрашивать о смысле жизни. То, что человек потратил всю свою жизнь бессмысленно, ничего страшного. А здесь, как только говорится о смысле, а есть ли он тут действительно на самом деле? То есть подход, он уже не сам по себе, в основе, несерьезен. Как может быть, что мы настолько опустошенные и вдруг требуем здесь цель? Это первое. Второе. Могу ли я быть уверен в том, что я иду по правильному пути? Как вопросы, так и ответы зависят от тебя. Зависят от тебя. То, что у тебя есть вопрос, это прекрасно. Если есть вопрос у человека, значит, он может найти ответ. Но никто не может дать ответ. Если я начну сейчас убеждать тебя разными мудрствами, придет другой мудрец убедить тебя в других вещах. Истина — это то, что человек раскрывает каждый момент жизни, исходя из всех имеющихся данных. И никто, кроме него, не может это сделать. О, раскроется тебе сейчас Творец с небес, ангел. В чем он раскроется? В науке сердца, в мудрости разума, в разных чувствах. Это раскроется, да. Значит, у тебя это будет твое. То есть ты должен самостоятельно раскрыть, найти истину, и тогда ты определяешь, что это есть моя истина.
Но для этого мне нужны силы. Вера, чтобы была поверх сверх всего.
Нет, насчет веры я не знаю.
Где возьму эти силы?
Сила просто жизненная.
сила продолжать идти по этому пути, удержаться в нем.
Это зависит от раскрываемой тобой истины, есть она там или нет. Да. Это зависит от тебя. Все зависит от человека. Ты находишься в системе сил, и высшая сила называется Творец, низшая сила называется Творение, и ты должен раскрыть все, что происходит в этой системе, все данные перед тобой, все зависит от тебя, все.
Но система настолько сложная, она непростая.
Она очень простая, есть две вещи, отдача, получение, а ты посередине. Очень просто. Не нужно входить в заблуждение. Есть масса, как в мире, людей, есть много людей, много вещей. Ну и что? В конце концов, все одно и то же. Кусочек белка, который каждый момент времени стремится к оптимальной ситуации, к оптимальному положению. Что здесь есть? Если человек получил, я говорю, если ты получил пробуждение и вопросы о смысле жизни, это признак того, что ты можешь этого добиться и добиться успеха.
Спасибо, уважаемый Раф.
Наверняка. Не знаю, у меня осталось полминуты. Давай, Кока.
Относительно удовольствия Творцу. Это сознательное действие человека?
Дать наслаждение я могу Творцу при условии, что я делаю это через товарищей, где я не вижу цель. Я был в артиллерии. Знаешь, что это такое? Ты не видишь цель. Но тебе говорят, там это есть, у тебя есть таблицы разные. Сегодня тоже все компьютерное. Сколько килограмм взрывчатки? Под каким градусом, под каким углом стрелять? И ты стреляешь. Тебе есть на что полагаться. Так делается. Ты не видишь цель, что я хочу сказать. Не видишь цель, но тебе говорят, если ты возьмешь группу и начнешь правильно ее организовывать, собирать их так, так и так, и именно если так ты делаешь, то наверняка ты стреляешь через группу в Творца и попадаешь в него.
В моих усилиях правильно выстроить группу и видеть только ее внутреннюю часть. Я увижу, что то, что их объединяет, это Творец. Только в этом я прилагаю усилия.
Выбери группу, которая, как кажется тебе, у тебя нет ничего, кроме твоего разума. Но сколько там есть чувств? Согласно сердцу. И здесь нечего делать. И верить в то, что свыше тебя привели. На это нет ответа.
Теперь в моих усилиях все время приходить к состоянию, в котором я доставляю ему наслаждение. Есть еще одна система, то есть система, в которой я получаю все время удары, и я пытаюсь все время удержаться в том, чтобы чувствовать, что нет никого, кроме него. Этим я доставляю ему наслаждение.
Переходим к следующему уроку.
Переходим к следующей части урока.